Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, дорогие. Ну вот, доползли, доскребли мы до пятницы. И 7 утра – это самое время, когда мы размышляем о судьбах Родины и думаем о том, ну что, что мы должны изменить, сделать, улучшить или отказаться от чего-то в той самой прекрасной России будущего, к которому мы стремимся и неизбежно придем. Почему в пятницу утром? Ну, потому что, слушайте, ну, есть о чем подумать целые выходные. Не можем же мы останавливаться и не думать о судьбах Родины в субботу и воскресенье. Вот сегодня мы будем говорить неожиданно, может быть, для многих из вас, о неожиданном аспекте, хотя я думаю, что через час вы поймете, что это важно. Сегодня мы говорим с вами об индустрии видеоигр. Вот так, понимаете, об индустрии видеоигр. Как индустрия видеоигр будет развиваться и как она будет влиять или не будет влиять на экономику, политику, социум России, на то, какими будем мы через несколько лет. Вы знаете, я посмотрела когда статистику, недавнее вышло большое исследование осенью, которое касается видеоигровой индустрии, и вот эти цифры меня просто сокрушили, потому что 88 миллионов россиян, еще раз, 88 миллионов россиян, то есть практически все половозрелое население и неполовозрелое тоже, включая подростков и пенсионеров, играют в мобильные либо видеоигры. Конечно, сюда относятся и, наверное, какие-то там шарики, мячики и тетрис, но тем не менее. У меня сегодня очень интересные гости. Василий Овчинников, предприниматель, разработчик платформы PVP Tools и руководитель недавно созданной организации развития видеоигровой индустрии. И легендарный человек Вячеслав Макаров, который себя называет независимым экспертом видеоигровой индустрии, а на самом деле это один из авторов тех самых знаменитых танчиков, которые многие ваши знакомые играют. Будем говорить обо всем. Мы будем говорить про экономику, про политику, про риски, про видеоигровую индустрию как часть глобальной гибридной войны, про мошенничество, может быть, мы поговорим, про то, как это влияет на психику ребенка, про позицию учителей. Ну, в общем, все, что успеем, мы обсудим, потому что вопросов очень много. Телефон прямого эфира 495-95-95-912. И вы можете нам также слать ваши вопросы в WhatsApp 968-766-3311. Доброе утро, друзья. Мы давно знакомы. Алло, просыпаемся, Василий, Слава.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Слава. Вы с нами. Слушайте, ну люди, которые из видеоигровой индустрии, вы сами понимаете, да, им в 7 утра, это для них особый подвиг. Отдадим им уважение. Ну что, Василий, почему индустрию решили создавать? Давайте даже по-другому. Индустрия в принципе по каким-то признакам существует, но учитывая тот охват, и я подозреваю довольно немалые деньги.
Ну, на этот счет есть разные точки зрения внутри индустрии, спорные. Там Слава там озвучит, может быть, какие-то и уникальные, но, в общем, люди действительно делятся на то, что есть российская индустрия видеоигр, и тех, кто считает, что ее нет, это международная мировая индустрия, а
то
Россия...
международная мировая индустрия офис, существует?
Создаются. Мировая существует, крупнейшая индустрия.
Там миллиарды долларов, насколько
да,
я знаю.
Эта часть как креативной экономики мира, она по объему превышает музыку и кино вместе взятые. И это, ну, то есть это бесспорно.
А креативная, потому что это не производство, не промышленность, а это, в общем-то, такое, ну, это больше индустрия развлечений, да? Или просвещение, или развитие.
Индустрия развлечения, контента, впечатлений, креаторства. То есть туда относятся и мода, дизайн. То есть вот вещи, которые дают какой-то смысл, ценности, наполняют каким-то, в общем, иногда одушевляют неодушевленные вещи. То есть мультипликация и так далее.
Знаешь, меня, когда я в свое время начала в эту тему погружаться, начала погружаться с другой стороны, когда мы начали разрабатывать VR-журналистику, VR-документалки, и это такие соприкасающиеся истории, и когда я начала погружаться в какие-то, в общие какие-то знания, и обнаружила, что внутри видеоигровой индустрии есть своя такая квазиэкономика, что ли. Когда я обнаружила, что какая-то штуковина в видеоигре может стоить десятки тысяч долларов. понимаете? Вот просто какая-то там нарисованная фигулина будет стоить. И, честно говоря, у меня гамма чувств. Слав, а в танчиках тоже, вот в мире танков тоже существует такая вот целый пласт, да, про покупок, продажи, там крутятся большие деньги.
Покупки, продажи существуют, но не такие большие деньги. Это, наверное, как бы изначально была история World of Tanks, что мы как раз-таки строили игру, исходя из того, что мы хотели аудиторию больше, может быть, не готовы платить там бешеные миллионы долларов, но при этом более вовлеченную. И, в World of Tanks есть какие-то покупки внутриигровые, но у нас, кажется, нет ничего стоящего там больше $100 в принципе.
А вот какой-то оборот можно оценить тех денег, которые игроки вот в одной этой игре тратят на что-то, на какие-то штуковины?
Понятно, коммерческие тайны нарушать не хочется.
Просто порядок. Можете говорить не про World of Tanks, можете про любые другие игры говорить.
Но то, что она спубликовалась публично, называлась цифра $500 миллиардов.
В год?
В год.
Это оборот тех денег, которые люди тратят.
Да, все верно. Но это не российский рынок, это World of Tanks как глобальный продукт, конечно.
Я часто вижу новости, что команды геймеров, игроков российские выигрывают какие-то соревнования. А вообще, что это такое? Что это за мир соревнований? Это можно сравнить со спортом, с официальным спортом? Потому что я знаю, что были люди, которые даже лоббировали компьютерные игры чуть ли не как часть олимпийской программы, да, если ничего не путаю.
Нет, это не что-то похожее в мире и в России. Это официальный вид спорта. Более того, когда-то Россия была первой страной в мире, которая признала компьютерный спорт спортом и вот вовлекла в эту игру по спортивным достижениям и таких спортсменов. Потом лишилась как бы такого статуса, но потом его снова вернула. Соревнования действительно проходят. Это соревнования, которые собирают.
А это соревнование на что?
Зрителей.
Смотри, вот спорт, все-таки в нашем понимании, спорт — это вот какое-то преодоление, да, это какое-то развитие чего-то. То есть в целом, мы понимаем, что, да, профессиональный спорт, он убивает, тоже сейчас немножко об этом поговорим. Но в целом, когда мы говорим про спорт, это что-то, что улучшает человека.
Киберспортивными дисциплинами являются игры с большой... То есть это соревновательные игры, в них есть баланс, равноправие всех сторон и игроков, и это сложные соревнования. Ну, то есть есть игры...
Это в первую очередь командные игры. Есть две команды, у каждой из них есть цель, у другой команды выиграть. Вплоть до того, что одним из достаточно распространенных игровых дисциплин является... футбол. То есть есть компьютерные игры про футбол, FIFA, и эта серия игр вполне обострована как киберспортивная дисциплина.
Это игра на что? На логику, на реакцию,
На просчет стратегии, на умение оценивать ситуацию, на умение командно взаимодействовать.
Человек, который в подростковом возрасте, в молодости хорошо и правильно, разумно занимался спортом, он потом это применит куда? Хорошим юристом, он станет хорошим врачом, он станет программистом хорошим.
Давайте я вам сейчас усложню ситуацию.
Давайте.
Представим себе, что люди играют онлайн в шахматы.
Шахматы — это шахматы.
Шахматы компьютерные. Компьютерные шахматы устроены ровно так же технически, как любая другая онлайн-игра.
Нет, к шахматам нет вопросов. Я понимаю, что человек, который играет в шахматы, ко мне приходит устраиваться на работу, например, журналист, он говорит, а я играю в шахматы.
Да, но
для меня
шахматы...
его рейтинг тын-дын-дын-дын-дын вверх сразу пошел.
Да, но онлайн-шахматы являются киберспортивной дисциплиной. По определению.
А стрелялки?
Компьютерная
программа. Стрелялки? А вот эти гонялки? Тоже является...
Давайте, Наташа, вот
это смотри. Развивает что?
Это развивает командное взаимодействие, в первую очередь. Это во всех вот командных видах спорта. То есть у нас есть шутеры, да, там обычно 5, там 7 человек играют Есть игры типа шахмат, это там Dota, Лига Легенд, их мобильные какие-то версии. То есть там везде есть командные взаимодействия, это значит распределение ролей, изменение ролей в процессе игры. Это скорость реакции, это на действия противников, это как в футболе примерно. Это, ну, то есть вот все то, что, ну, там, вот в футболе можно столкнуться.
Смотри, у тебя есть другие бизнесы. Это... Давай так, вот ты, лично ты, Василий Овчинников, у тебя есть другие бизнесы, которые не имеют никакого отношения к видеоиндустрии. К тебе приходит человек, два человека на собеседование, на какую-то позицию, которая имеет отношение к этому бизнесу. Один из них не играет, другой играет. Ты возьмешь того, кто играет?
Я возьму того, кто играет.
Ну, это как бы я понимаю, что ты возьмешь того, кто
играет.
Нет, я
тебе объясню, почему.
Объясни, почему.
Да. Эти люди чаще всего обладают очень интересными навыками, в отличие от тех людей, которые не играют. Например, они не так переживают, например, неудачи.
Ух ты, интересно.
Они могут,
то есть как, они уже нарепетировали.
Игре, да, переигрывать. Они знают, что можно снова попробовать начать по-другому. Эти люди обладают, скорее всего, большей быстротой мышления, потому что компьютерные игры — это работа мозга на максималке. Ну, mm-hmm. Там в это время, если ты профессиональный спортсмен, ты точно не отвлекаешься ни на что, и это соревнуется на пределе человеческих возможностей. Ну, это просто показывает, что человек в другой области, ну, то есть разносторонний, он в культуре, мне будет с ним что обсудить. То есть культура потребления компьютерных игр, как массовая культура.
Ну, это понятно, что тебе будет всем приятно. Нам, кстати, да. Кстати, тут Вячеслав из Коми пишет, цель компьютерных игр не только развлечение, но и развитие логики, реакции и стратегии. Это что пришло на ум. Ну, Вячеслав, да, тут тоже мне коллеги рассказывают. Хорошо. С точки зрения, давайте, экономики. Я знаю, что разработчики, наверное, компьютерных игр, это игры, это одна из самых высокооплачиваемых сегодня профессий в России. Думаю, что во всем мире тоже. Инвестиции довольно большие. Да, предполагаю, что эти инвестиции отбиваются как раз вот этими внутренними деньгами, которые вращаются внутри игры, но с точки зрения глобальной экономики. Вот для нашей с вами, мы с вами здесь, в Москве, значит, мы с вами интересанты нашей прекрасной России будущего. Какое добро и польза от развития игровой индустрии для нашей страны в целом?
Ну, начнем с того, что игры — это массовое и очень дешевое развлечение. Дешевое, если оценивать с точки зрения стоимости часа развлечения. Ну, то есть, да, компьютерная игра может стоить там пару тысяч рублей, но при этом она выдает тебе 100 часов геймплея.
И что? Ну, человек вместо того, чтобы пойти работать, делом заниматься полезным. Или учить,
человек так играть. Устроен, что он не может все время заниматься полезным делом. Ему нужно отдыхать. И игры — это хороший вариант отдыха. Ну, то есть ровно так же, как кино, походы в театр. Игры — это, ну, в том числе и искусство. То есть мы здесь стоим на границе между технологией и искусством очень сильно.
Искусство, что вы имеете в виду, когда в дизайн, да, какое-то художественное высказывание, режиссура,
да,
рассказ истории какой-то, драматургия.
Да, все так. И есть достаточно большой пласт игр, которые как раз про это. То есть вот мы в киберспорте скорее про соревновательный тип игр обсуждали, а есть игры, которые, собственно, сюжетные, где ты являешься участником неких событий. По сути, это гигантское интерактивное кино, внутри которого ты находишься.
У меня параллель какая-то сразу возникла с сериалами, потому что когда человек смотрит сериалы, собственно, почему люди подсаживаются на сериалы? Потому что они не то, что начинают себя ассоциировать с кем-то из героев, они скорее начинают жизнь этих героев интегрировать вот, ну, как бы в тот пласт впечатлений от реальной жизни, в котором они живут. Да? И они бегут смотреть сериал, потому что они переживают за героев так же, как они переживали бы, ну, там, за там, свой близкий круг какой-то, например. В этом смысле игра, наверное, даже более сильное вовлечение, потому что там ты влияешь, ты можешь... ты участвуешь сам в сюжете, ты что-то делаешь, и чисто ты психологически, ты гораздо больше вовлечен, чем если ты просто зритель фильма.
Да. Все так, но есть, конечно, всегда составляющая, связанная с социализацией. То есть,
вы имеете в виду мультиплеерные, то есть игры, в которых несколько игроков?
Да, то есть в играх для многих игры становятся способом начать
бегство
с другими людьми общаться.
Реальности.
Ну, я не уверен, что поход потом со всем своим игровым сообществом потусить, собраться, познакомиться вживую, это бег от реальности, по-моему, ровно наоборот.
А, то есть потом люди встречаются, развиртуализируются. Согласна, и это, в этом есть, безусловно, наверное, социальная определенная миссия, потому что вообще интернет дал, и интернет, и те события во внешнем мире, которые происходят, я имею в виду в первую очередь пандемию, конечно, дал вот этот эффект берлог своих нор, и когда что-то побуждает людей развиртуализироваться или выстроить какие-то там социальные связи, это очень здорово. Нам вот Вячеслав пишет, продолжает писать. Нам, дорогой. Вячеслав, спасибо большое. Игра также может быть отдушиной для людей с ограниченными возможностями, не только как развлечение, но и возможность немного заработать. Хорошо, возвращаемся к играм и экономике. Очень много надо мне обсудить, я немножко подвесли на эти темы. Как все-таки игровая индустрия может стать таким, не знаю, реальным сектором, что ли? Знаешь.
Ну, Наташа, он дать в России...
Налоги, налоговую базу пополнить
каким-то
образом.
Он реальный сектор. По разным оценкам, то есть пессимистичные оценки, условно говоря, что это миллиард долларов в России вращается. Если кто-то кому-то что-то продает, то рынок оценит в 2 миллиарда. А люди, вот мы сейчас делали социологические исследования с НАФИ, спрашивали людей, сколько вы думаете, вы тратите примерно в месяц на компьютерные игры? И вот применением там социологического инструментария люди думают, что они тратят 4 миллиарда долларов на эту индустрию. Угу. То есть не в 4 раза больше, чем реально вращается.
Реально. Ну, потому что человек оценивает по себе, а
да,
это все-таки небольшая страта.
Высокооплачиваемые зарплаты. То есть это угу. Разработчики...
Разработчик идет, покупает на рынке у фермера деньги. Мясо и молоко, да, и таким образом вливает свои деньги. Да. Много разработчиков уехало?
Много.
Катастрофически много?
Да.
Ну, есть какое-то вот ощущение процента?
Доли? Ну, есть такое ощущение, что все, к сожалению, компании, интегрированные в глобальную экономику, были просто вынуждены уехать. Они все деньги зарабатывали на глобальном рынке. И так как там, в общем, те самые достаточно легко перемещаемые высокооплачиваемые специалисты, уехало очень много. Ну, то есть в российской индустрии компании, которые работали именно на российский рынок и зарабатывали с него же и на нем же занимались производством, можно было посчитать по пальцам одной руки. К сожалению, очень успешно мы интегрируемся в глобальную экономику, была очень большая успешная индустрия. Сейчас, ну, по сути, люди-то остались, но саму индустрию надо будет с нуля собирать заново.
Ну, то есть, смотри,
есть,
Наташа, для экономики одна компания, которая находилась в России, она была сопоставима по объему выручки с мира, с, ну, в общем-то, с тем, что там зарабатывает, например, там ВК на этом рынке или вообще всем российским рынком. То есть, когда в России располагалась компания международная, которая, ну, типа, как вот Microsoft, да, и ну, такие компании, кто специализировался на мобильной разработке игр, и им пришлось переехать.
Хорошо, окей. Это уже произошло. Какой план? Вот вы делаете эту организацию, вы пытаетесь как-то ассоциироваться. Это правильно и важно. Значит, во-первых, спасибо вам большое за то, что вы в России. Это правда, ребята, я сейчас вот нисколько не кокетничаю, потому что я с огромным уважением, бесконечным отношусь к людям, которые не поддались тренду, соблазнам и так далее. Я знаю, что Слава хоть и живет сейчас на две страны, он пытается деньги в Россию привезти, Василий вообще здесь остается. И это тот самый рациональный, очень красивый патриотизм, и я убеждена, что вы будете вознаграждены за это. Но давайте расскажите, пожалуйста, какой план?
Ну, план простой. Значит, с одной стороны, конечно, российские компании ряд ушли и стали международными. С другой, те компании международные, которые работали на российском рынке, они-то тоже ушли. То есть сейчас предложения тоже нет. Кто его сумеет построить, у тех все хорошо будет. Вот упомянутая мной компания, которая здесь онлайн-игры делали на российский рынок и с него зарабатывали, в частности, там, проект «Калибр», в котором я когда-то тоже принимал участие, ну, у них сейчас все очень хорошо. И, то есть, деньги на рынке есть, нужно делать продукты для этого рынка, делать игры, которые ориентированы именно на Россию. Это возможно, и те, кто первые прибежит к финишу, у них все очень хорошо будет.
Что будет делать, если побежали вот эти герои Верхнего Ларса в том числе? Извините.
Остались люди, все равно остался...
Очень много осталось людей, которые... Ну,
не захотели уезжать.
Да, уезжать. Они, многие остались безработными сейчас. Да,
да что ты?
Да, поэтому...
Да я не понимаю. Как, что значит, новые... остались безработными? Я знаю, что все компании, которые так или иначе занимаются разработкой VR, игр и так далее, ищут разработчиков. Да, испытывают вот дефицит кадров. А ты говоришь, что они остались без работы. Ребят, ну так давайте как-то...
Специализация разная. А так вообще пытаются, да, объединиться в новые, как бы, компании люди. Деньги ищут, продукты придумывают. Процесс идет, он не
быстрый. Мне кажется, и Минцифра сейчас, все-таки Минцифра искренне совершенно, не политически, не конъюнктурно пытается эту проблему решить и сделать условия жизни для айтишников даже иногда несправедливо привлекательными, ну, для представителей других профессий.
Ну, все верно. Действительно пытается. Действительно, это даже потихонечку начинает работать. Нужно время... То есть у нас основная проблема сейчас это именно временная, что разработка, ну, более-менее приличной игры это 2 года, и те продукты, которые сейчас начинают делать люди, мы вот только через 2 года увидим.
Мы видим эффект только через 2 года.
Ну, кто-то побежал прямо сразу, и вот, ну, моих тоже друзей и коллег из компании Siberia, вот игра Smooth, например, к концу следующего года должна потихонечку закончится в разработке.
Ну да, Smooth сегодня одна из самых ожидаемых игр. И это, конечно, если нам будет успешно, если нам будет успешно, будет хороший очень сигнал, да, для всего.
Вот, ребята с Atomic Hearts добежали тоже вот уже сейчас, потому что, ну, так получилось, что они начали заранее, но у них как раз продукт вот в этом смысле достаточно изначально был хорошо подходящим для российского рынка. И вот мы сейчас за их выходом все будем очень внимательно следить, насколько у них все будет хорошо. Видно, что они очень пытаются, и в том числе по их успехам мы поймем, как бы вообще, какие у нас тут все перспективы. Соответственно, нам надо время, и я думаю, что игровая индустрия выкатит те продукты, которые закроют потребности рынка, и будут у нас игры свои.
Я успею сказать до новостей, что одна из проблем – это такая импортозависимость от платформы, и платформа тоже сейчас размещается. То есть то место, где будут выложены игры, до сих пор они выкладываются на популярных международных площадках. Но вот, насколько я знаю, разрабатывается в России такой вот маркетплейс, такая платформа. К концу следующего года она должна заработать уже в полный рост. Ну что ж, год — это, конечно, большое время, но, тем не менее, хорошо, что-то у нас с вами движется. Мы в следующей половине после новостей поговорим и про зависимость, и про пользу, и про вред, и про риски игр. Поэтому пишите нам ваши вопросы, они уже стали поступать. Мы постараемся за следующие полчаса обсудить. Уходим на новости.
Лосева. Все будет ру.